Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.
В рамках программы «Школа семейного чтения» представляем вашему вниманию одно из произведений нашего замечательного русского писателя Виктора Астафьева. Мы уже ранее знакомились с его произведениями, такими как «Конь с розовой гривой», «Царь-рыба», «Пастух и пастушка». Сегодня прозвучит его рассказ «Индия» из сборника рассказов под названием «Где-то гремит война». Это совершенно новое издание, и посвящается оно Великой Победе, Великой Отечественной войне. Рассказ «Индия» об одной девочке, затем уже девушке, воину, ибо временные рамки этого произведения включают в себя и мирное время, и время суровых испытаний, Великую Отечественную войну. А начать разговор об этом рассказе мне хотелось бы с размышлений о природе красоты. Ведь одно из имен Бога – красота. Да-да, именно о нем, о Спасителе, говорит наш русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский в своем романе «Идиот» словами одного из персонажей: «Мир спасет красота». И одним из доказательств этого служит созданный Творцом окружающий нас мир, украшенный деревьями, цветами, самыми необыкновенными. И даже самая маленькая незабудочка – это тоже удивительно прекрасное в своей простоте растение. Я немного отвлекусь и вспомню сейчас с вами случай, расскажу вам о нем, который произошел с моей мамой. Она прошла, как мой папа, всю войну, с первого по последние дни. Уже в наше время она, когда шла операция, на операционном столе перенесла известный всем такой термин «клиническую смерть». Навестив ее после, я увидела совершенно счастливое лицо своей мамы. И она поведала, что, умерев на какое-то время, увидела своих родителей среди необыкновенно чудесного сада. Все было узнаваемо. И сирень, и ландыши. Но все это было во много крат прекраснее, чем у нас на земле, сказала она мне. Неудивительно, что человек тянется к красоте, невольно тоскуя по утраченному раю. Вот и героиня нашего рассказа, Саша Краюшкина, тянулась к красоте. А жила она бедно, и не было в ее жизни красивых вещей. Но однажды, именно с этого слова и начинается рассказ «Индия». Однажды в городе Канавинске, где родилась и жила Саша Краюшкина, случился пожар. Сгорел самый большой магазин города с новым, только что входившим в обиход, названием «Универмаг». 4 дня милиционеры никого не пускали на пожарище, кроме следователей. Но после 4-го дня прошел дождь и смыл серый прах, сажу, обнажив пахнущие еще от пожара головни. Конечно же, на это место сбежались мальчишки. Любопытно, может, что-то найдем? И действительно, иногда они извлекали какое-то добро. То конек, игрушку, то скобу дверную, то расплавленный кусок халвы. Барачные ребята, привычные к тому, чтобы быть всегда в стае, объединялись в артели и работу вели сообща. И надо заметить, коллективам часто сопутствовал фарт, то есть удача, особенно старателям-одиночкам. Так одна артель, состоящая из братьев Краюшкиных, раскопала целый ком спаявшихся шоколадных конфет. Никто не возьмется описывать чувства, охватившие ребят при виде такого редкостного самородка. Из девчонок на раскопке ни одна не допускалась. Лишь Саше Краюшкиной было дано согласие копаться в отдалении. И только потому, что здесь были ее братья. За время раскопок Саша нашла только одну пуговицу. Стараниями она была приведена в блестящий вид, и на ней обнаружилась звезда. Саша посчитала находку удачей и продолжала копаться. Но вот прошло время, все, что можно, уже нашлось. Домой Саша возвращалась притихшая, усталая. И все в этом Краюшкином жилье поражались ее все возрастающей доброте того мягкого характера. Обратим внимание на черты характера нашей героини. Уже девочка, она была отмечена вот этими прекрасными чертами – доброте, смирению, мягкости. Осенью, когда совсем заглушила бурьяном этот бугор, где прежде стоял универмаг, появился трактор и начал выворачивать обгоревшие бревна. Саша помчалась к пожарищу и, как только прибежала к нему, увидела под одним из бревен присыпанное землей старое птичье гнездышко, а рядом с ним что-то в бумажной обертке. Саша заскочила в ямку, схватила сверточек и хотела уже закричать «Чур!» на одного, но не закричала, а застыла с открытым от дива ртом. С блестящей, хрустящей, чудом сохранившейся обертки смотрел на Сашу синеглазый красавец в желтой челме и в красном плаще. А за его спиною зеленели развесистыми ветвями пальмы, а между ними куда-то крался желтый усатый тигр, похожий на ее домашнего кота-мураша. «Индия!» – прошептала девочка, глядя на картинку. Она когда-то слышала, что есть такой сказочный край – Индия. Поэтому и произнесла это слово. Она понюхала сверток, от нее пахнуло ароматом. Девочка задохнулась даже, прижала сверток к груди, зажмурилась от восторга и теперь совершенно уверенная, что вот только и так должны пахнуть дальние загадочные страны, повторила «Индия!» и бросилась домой, еще от ворот крича «Папа, мама, ребята, я Индию нашла!» В сахаристо-белой обертке оказалась горбушка туалетного малинового цвета мыла. Это мыло Сашина мать заперла в сундук и выдавала его ребятам умываться только по праздникам и во время школьных экзаменов. Обертку от мыла Саша взяла себе, и не знала она приятнее занятия, чем разглядывать картинку с принцем, пальмами и тигром. И всякий раз девочка находила на картинке этой что-нибудь новое, то звезду на челме принца, то птичку или орех в ветвях пальмы. Саша никогда потом не могла вспомнить, почему именно Индия воображалась при виде картинки. Может быть, когда-то она и слышала об этой стране от старших братьев, иногда читавших книги вслух. Во сне ей часто снилась эта Индия, где бродили диковинные звери, где росли удивительные растения, и пахло так прекрасно, как не пахло ничего на этом свете, только там, в Индии. Ну, жизнь продолжала идти, девочка росла, вот она уже подросток, семиклассница, и родители решили устроить Сашу ученицей в городской узел связи. Братья принесли из сарая заржавевшую кровать, найденную на пожарище, поставили в угол большой комнаты. Саша прибила над кроватью коврик, сделанный ею же из квадратных ромбиков, то есть она была еще и умелица. обтянутыми разноцветными тряпочками, заправила аккуратно, а над изголовьем прикрепила гвоздиками картинку «Индию» и стала жить дальше. И вот Саша уже работает связисткой, телефонисткой станции связи. Она очень ответственна, исполнительна, все отмечают ее серьезность, и она пользуется авторитетом, несмотря на малый еще рост. К 1 мая Саша сделала парикмахерскую завивку, и братья поначалу не узнавали сестренку. Они посмеивались над ней, но скоро стали понимать, что сестренка-то их уже не возраста невесты. И обнаружилось немаловажное обстоятельство. За Сашей начал ухаживать техник из районного узла связи. Человек начитанный и культурный. Ну, как в то время, да и сейчас, наверное, тоже, по традиции, перед замужеством надо было собрать приданое, приготовить приданое. Приданое обычно раньше заключалось в постельных принадлежностях, в новой одежде, полотенцах, которые вышивала сама невеста. У меня, например, дома до сих пор лежит полотенце моей бабушки Анны Васильевны, которое она и сама ткала из льна, и сама вышивала, и сама узоры вывязывала. И там были инициалы ее АВМ, Анна Васильевна Мельникова. Так вот это полотенце переходит из рода в род. Вот такое приданое готовила мама Саши и сама Саша, которая шила себе даже два платья новых с желтыми цветами одно, а другое темно-голубое. Все это она убрала в чемодан, приобретенный в новом универмаге. И парни догадались, что скоро Саша, видимо, уйдет из их избы. Уведет ее техник в связи с другую жизнь. Но никак не могли поверить, что сестренки уже рядом с ними не будет. Ну вот как бывает мирное время, заботы, светлое будущее, которое казалось Саше замечательным, потому что у нее будет свой дом, своя семья, заботливый муж, любящий, и, конечно, будут ребятишки. Она так мечтала, что у нее тоже будет много-много детишек, как у них в семье. Но мать не успела дошить красивое одеяло, и Саша замуж не вышла. Грянула война с фашизмом, и сразу трое старших братьев и ее жених ушли на фронт сражаться с врагом нашей земли. Так все пресеклось, то, что должно было случиться прекрасное, все заслонило собой война. Я вот как филолог вслушиваюсь каждое слово, и в слове «война» я слышу два слова. Первое слово «вой», то есть горе, страдание, рыдание, а второе слово «воин». Это значит тот, кто сражается со злом, защищает Отечество. Вот и наша героиня Саша Краюшкина стала воином. Прервалась земная ниточка будущего счастья. Убьют жениха, погибнут и окажутся в плену родные братья. И цветные новые платья так и останутся лежать в сундуке «Война». О том, что убили жениха, она узнает по письму родителей. И о том, что ее три первых братьев пропали без вести в начале войны и, наверное, мыкали горе в плену. И без того читаю я продолжение рассказа, и без того задумчивая и молчаливая девушка от печальных вестей и от тяжелой фронтовой жизни – сделалась вовсе молчаливой, суровой. Лишь иногда, в редкие минуты фронтовых передышек, командир батареи замечал мягкое выражение на лице строгой связистки и в задумчивых глазах ее теплую и долгую улыбку. И казалось ему, не на передовой, не на позициях была в это время девушка, а где-то далеко-далеко. Однажды он осторожно спросил у связистки, которую он по-отцовски нежно любил и жалел: «Чему это она улыбается и о чем мечтает?» «Я, товарищ капитан Алексей Васильевич, думаю об Индии», – охотно отозвалась девушка. «Мы понимаем, что Индия – это как образ красоты недосягаемой, прекрасной, которая вмещалась в вот эту картинку от мыла». Расспрашивать Сашу комбат не решился, но посоветовал ей выспаться. Так удивил ее ответ. В это время шли тяжелые зимние бои под Харьковом. «Ох, как все слагается, как все возвращается на круги своя, бои под Харьковом, Великая Отечественная война и современные наши реалии, военные дни там, на Донбассе. Наша батарея билась с врагом, кружила снарядами, и все равно связь артиллеристам нужна была днем и ночью». И вот однажды под вечер фашисты произвели артналет по наблюдательному пункту Сашиной батареи, и осколком перебила связь. Вот дальше начинается рассказ о подвиге Саши Краюшкиной. Читаю. Утопая по грудь в сугробах, Саша выдергивала провод, когда добралась до места повреждения. И так постепенно дошла до порыва. Один конец провода Саша повесила на сломанное у дороги дерево и стала думать, как найти второй. Она была опытная связистка и примечала места, где прокладывалась линия связи. Она стала копать руками, ногами в сугробе и зацепила валенками второй конец провода. Но соединить разрыв никак не могла. Снегом сдавила линию, и провода не стягивались. Не хватило у Саши сил подтянуть конец к другому, один конец к другому. А запасного провода она в спешке не взяла. Артналет был близкий, и Саша выскочила из блиндажа налегке, в одной шинельке, с одним телефонным аппаратом. Телогрейка с потайным карманчиком, где была фотография ее жениха, письма родителей и красноармейская книжка, тоже остались в блиндаже. Девушку продавала насквозь, и она корила, что так легкомысленно побежала на линию. Но все же она подумала-подумала и нашла выход. Попрыгала Саша на одной ноге, потом на другой, погрела себя, подула на руки и принялась отдирать от повалившего огородного тына кусок колючей проволоки, прибитый к доскам. Пока она вставляла кусок проволоки в разрыв телефонной линии, по хутору стали сильно бить фашистские минометы. И вот одним разрывом подхватила Сашу, подбросила вместе со снежным сугробом вверх. Потом ее уронила на земь и как бы ударила животом обо что-то острое. Саша попыталась выпростаться из-под снега, но мины падали вокруг, закапывая девушку все глубже и глубже. Она барахталась в снегу, сил не хватало раскопать самое себя, и Саша стихла, унялась. Сделалось ей тепло, спокойно, и боль в животе как будто остановилась, и потянула ее в зевоту и в сон. Ранение было, конечно, смертельное, потому что было полостное в живот. И мы понимаем, что Саша умирает. И вот как только закрыли Сашины глаза, она увидела черный от копоти дом на склоне Уральской горы, голубую кровать с белыми полосками, а над изголовьем страну Индию. Голубыми глазами глядел на нее из уголка симпатичный родной до последней кровиночки принц в красивом плаще и челме, на котором светилась звезда. Пальмы качали ветвями за спиной принца, и от пальм приятным холодком опахивало живот Саши, где разгорались пригоршни углей от ранения. Зашлось в напряженном бою сердце и вот-вот могло лопнуть от непосильной жары. А в это время по разбитому хутору медленно ехал в повозке старый солдат. Ехал и увидел на дороге припорошенную снегом солдатскую шапку. «Раз есть шапка солдатская, значит, и боец должен быть», — рассудил повозочный. Он остановил лошадь, стал озираться, ничего не увидел. Только над сугробом увидел телефонный аппарат в сундучке, присоединенный к колючей проволоке, а трубка болталась по ветру. «Раз есть телефон, значит, и боец где-то здесь», — решил бы старый солдат и стал копаться в сугробе. «Ах ты, милая ты моя!» — дрогнул голосом старый солдат, раскопав девушку. Теплой ладонью вытер ее снег с лица и надел на беловолосую головку девушки красноармейскую шапку. Бережно поднял на руки ее, снес в повозку, набитую соломой, осмотрел связистку пристально и на животе ее нашел большую рану. Солдат начал перевязывать рану единственным пакетом, наговаривая при этом при утешении: «Ничего, ничего, сейчас я тебе первую помощь окажу, а потом в санроту. Откуда будешь-то, молчишь? Ну, молчи, молчи, сохраняй силу. Понадобится, к свадьбе понадобится, да свадьба должно зажить». То ли от голоса солдата, то ли от холода девушка пришла в сознание и сразу схватила брюки, галифе, стала отбиваться. «Да ты что?» — солдат сказал. «Я же как отец, не бойся. Вот сейчас перевяжу и повезу тебя в санчасть». Закончив перевязку, солдат влил из фляжки глоток водки в жарко прерывисто дышащий рот девушки, отвернулся, вытирая снег рукавицу для сугреба, понятно, что водку. «Ну вот, так зачем же так мир-то устроен?» И смахнул слезу с глаз. «Как же так? Такая молоденькая, совсем еще девочка». А война не утихала. Время от времени были близки разрывы. Раненая девушка что-то забормотала. Повозочный очнулся. Удивленно увидел, что у девушки открылись глаза, и она, улыбаясь, глядит мимо него, мимо снежной круговерти. Солдат наклонился ухом к девушке и услышал: «Здравствуй, Индия, здравствуй». «Кому еще говорила девушка здравствуй?» Солдат не разобрал. Все, что он услышал: «Здравствуй, Индия». Он стянул с головы шапку, понуро стоял возле повозки, скорбно наблюдая, как засыпает снегом глаза девушки, остановившейся на каком-то ей лишь ведомом радостном видении. Ушла из земной жизни Даша Краюшкина. Отметим еще раз скупые слова, которыми автор наделяет эту девушку чертами характера: смирение, терпение, трудолюбие, ответственность и, конечно же, в первую очередь, любовь к красоте, к прекрасному. Пусть даже вот на этой картинке, но она хотела видеть в своей жизни красоту Божьего мира. Но война оборвала, как уже было сказано ранее, эту земную нить. Но ушла она в другой мир со счастливой улыбкой, с видением этой красоты. А между тем старый солдат нашел выкопанные щели в земле. В одну из них старый солдат опустил тело девушки. Он прикрыл ее вместе с лицом шинелью, закопал землею, а в ближнем палисаднике качались на ветру дудки каких-то цветов и сникший до снега подсолнух. Солдат побрел по сугробу в палисадник, намял семян цветов, вышелушил горсть подсолнечника и широким взмахом сеятеля раскинул по подернутому белой пленкой бугорку, чтобы не потерялась могила девушки в большом охваченном войной мире, и уехал по своим делам. Зимой война продвинулась из этих мест дальше, на запад, а летом возле дороги на солдатском окопчике зашли цветы мальвы и желтоухие подсолнухи. Если нынче случается редким людям бывать в этом украинском хуторе, если они поинтересуются, кто покоится при сельской дороге, хуторяне отвечают: «Солдат по фамилии Индия». Фамилию эту странную хуторянам сказывал тот самый старый солдат, что доставлял к передовой боеприпасы на старой своей лошади зимой 42-го года. Конечно же, мы здесь можем напрямую увидеть параллель между жизнью земной, мирной жизнью и жизнью военной. Они совершенно противоположны, потому что в мире, хоть и бедно жила даже Саша, хоть и семья была ее очень большая, но это была семья дружная, где все любили друг друга. И мир открывался будущего ей в самых радужных красках. Это мирное время. Другое время – это война, которая унесла жизнь и ее братьев, и самой Саши, и не состоялось ее личное, семейное счастье. Но вот ведь как бывает – Господь все видит, и мечту Саши он, конечно же, осуществил. Уходила она со счастливым лицом в этот край, прекрасную страну, которая называлась, конечно, не Индия, а называлась по-другому – райский сад, райские селения. Ибо только тем Господь открывает двери в эту красоту, кто сохранил в себе простое детское сердечко. С его удивлением пред красотой. И такое сердечко билось в груди Саши Краюшкиной. Удивительный рассказ подарил нам писатель Виктор Астафьев. А уж он-то имел этот дар видеть и воспевать красоту мира, красоту человека, как дар Божий, имя которому – любовь. Этот рассказ раньше не печатался. Как я сказала, он вышел в новом сборнике, повторяю название его, этого сборника «Где-то гремит война». И все произведения здесь как раз построены композиционно на противопоставление героев мирного времени и героев, на долю которых выпала война. Я, как дочь фронтовиков, много слышала от мамы, особенно от мамы, рассказов об этих временах, о фронтовых буднях. И я находила отголоски вот этой самой темы, что даже на фронте девушки, женщины стремились как-то украсить свой быт красотой. А вот одна из героинь, она действительно была герой, летчица, летала на истребителе, герой Советского Союза Лидия Лизняк, брала в полет, боевой полет всегда, если это было лето, букетик цветов, который был рядом с ней. Человек стремится к красоте. И как важно, вот, чтобы этот дар мы хранили, берегли и умножали. Поэтому чаще надо смотреть под ноги, где растут простые цветы, и любоваться ими, почаще смотреть на небо, и когда облака плывут по нему, и когда небо ночное украшено яркими звездами, но всегда помнить, что в этой красоте царит его Творец, Господь, Творец нашего мира, наш Творец, одно из имен которых – красота.
Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».